когда человек с автоматом приближается к дому, в котором он знает, что находятся люди, он сначала предпочитает бросить туда гранату, а потом разбираться, кто там. Его враг с автоматом или женщина с детьми. Этот зверь, он, к сожалению, выпускается везде. Вот в чем проблема. Тем больше ответственность тех, кто его выпускают.
Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину». С вами будет Елена Фанайлова. Сегодня вы услышите вторую часть разговора с Александром Сориным. Он известный фоторепортер, военный журналист, куратор нескольких проектов документальной фотографии, самый известный из которых – Центр «Фотодок» в Сахаровском центре. Обе институции закрыты решением российских властей после вторжения России в Украину, а Александр Сорин с семьей эмигрировал в Израиль. Неделю назад мы говорили о его работе в Чечне и Косово, о фотопропаганде и Лене Рифеншталь, в частности, чему она училась у советских пропагандистов. В этой части поговорим с Александром о центре «Фотодок» и удивительном проекте под названием «Смерти нет».
Например, в 70-е и 80-е брежневскую эпоху пошел опять наезд на потенциальных шпионов. Я очень хорошо помню, что ты мог даже не фотографируя, а ты по какому-нибудь железнодорожному мосту проходил с фотоаппаратом. Не дай бог, там встречался какой-нибудь мент, он обязательно тебя хватал и начинал выяснять, значит, что на кого ты, сволочь, работаешь. И да, так вот, возвращаясь к фотодоку и к андеграунду, да, уникальные, очень талантливые люди во время перестройки и после. Они вышли уже, так сказать, на выставки международные. Стали их везде выставлять, и сейчас они в лучших там коллекциях всяких домов фотографий, частных коллекциях. И они выходили и с некоторым риском фотографировали реальную жизнь. При этом удивительно, что она так контрастировала с тем, что делали официальные журнально-газетные фотографы, что слово «чернуха», которое появилось в конце, собственно, 80-х, начало перестройки, их фотографии казались настолько невероятными, потому что все привыкли к журналам, как это выглядит. Как выглядит Советский Союз, не так, конечно, как Северная Корея, но тоже неплохо. И что удивительно, что люди, которые реальную вот эту вот безобразие, нищету, бесправие, дефицит, черт знает что, да, видели своими глазами каждый день вокруг, они отказывались это воспринимать на картинке. Потому что подробности их реальной жизни были второстепенные. А подробности открыточной жизни, да, вот этого идеала, к которому мы шли и, кажется, пришли, воспринимались ими всерьез. Ну, то есть не всеми, конечно, но большинством населения. И появление первые вот эти вот альбомы и выставки фотографов андеграунда, участие советской публики вызывали просто отторжение. Они считали, что это какое-то целенаправленное очернение действительности.
Саш, ну ты ведь сам довольно много занимался то, что называется антропологическая съемка. Ну, например, к вопросу про очернение, ты начинал мне рассказывать про свой последний проект или один из последних фотодоки, который был потом показан в Ельцин-центре. Смерти нет.
Он назывался «Уралмари. Смерти нет». Любая эта история касается «Смерти нет». Ее надо было начинать с моих коллег, потому что я не один делал, а я делал с коллегами, совершенно фантастическими. И ничего не было, если бы не было этих моих прекрасных коллег. Но я не буду сейчас называть их имена, потому что часть из них живет в России.
Находится в России.
Вот. А вот если мы говорим про фотодок, то поскольку я много лет там в силу всяких обстоятельств был привязан к дому и не мог надолго уезжать, семейные всяким обстоятельствам, то я, собственно, вот придумал фотодок. И слава богу, что эту идею поддержал Сахаровский центр, который фактически приютил.
Сколько лет существовал фотодок?
Он существовал почти 10 лет. Ну, про фотодок я мог бы отдельно, потому что там много чего действительно было, всего так, важного и интересного. Вот. Возвращаясь к фотодоку, значит, я начинал с выставок, всяких прекрасных, в том числе андеграундных, и не только, кстати говоря, фотографов. Потом были, значит, всякие семинары, встречи с этими фотографами, которые рассказывали про себя, про то, что они делали. Это был такой формат общения с публикой, которая могла их спрашивать. Потом возникла история с конкурсом, который назывался «Прямой взгляд». Это был международный конкурс. Пожалуй, что в России много лет это был единственный не снабжаемый государством, хотя бы отчасти, деньгами конкурс. Может быть, что-то еще и было, какие-то были, может быть, региональные. Мне не хочется так говорить, но вот в столице нашей родины бывшей, наверное, таких событий, не проводящихся на не государственные деньги, так скажем, да, на грантовские деньги, и не было. Я не мог никуда ездить, потом ситуация стала как-то в моей жизни улучшаться, и последние несколько лет я занимался уже не только тем, что организовывал выставки, мастер-классы и проводил конкурс. Я с командой своих соратников и единомышленников занимались исследовательской, фольклорно-социологические, визуально-антропологические. В общем, такая история, что мы все-таки не ученые. Наше исследование было не сугубо научная работа. Вот, она вся была предназначена для того, чтобы пришли зрители и посмотрели на это, а не только же несколько специалистов, интересующихся вопросом, которые бы это прочитали. Одна из них, из этих историй, называлась «Урал-Мари, смерти нет». Она была посвящена марийцам. Марийцы финно-угры, представлением о взаимоотношениях между живыми и мертвыми, про то, как они развиваются после человеческой смерти, про те представления о контактах, которые происходят между живыми и мертвыми. Существует сайт, который называется «Урал Мари, смерти нет». Там выложено и фото, и видео, и тексты всей вот этой большой работы, потому что это было 11 экспедиций в течение 3 лет на Урал. Это была большая работа, невероятно интересная, с диким количеством всяких открытий. Ну, для нас, в результате которой закончилась выставкой, за которую мы получили инновацию, премию «Инновация», да, это в 2019 году было. Вышла книга, которой теперь уже нет в продаже, и остался сайт, слава богу, со всеми материалами. Вот, и это действительно очень интересно, потому что это оказалось совершенно непосредственно связано с нашим сегодняшним днем. Если коротко, финно-угорской традиции контакты с умершими, да, которые там, ну, как бы проживают другую загробную жизнь, следующую, происходят либо на кладбище у могилы, значит, один день, который называется семик, когда родственники ходят кормить умерших на кладбище. И, в общем, это то, что превратилось в родительский день, в христианской традиции. У финно-угров своя особенность, но, в общем, вот эта вот история с почитанием умерших и контактами с ними была у всех. И во всех концах земного шара, разных народов в том или ином виде. Разные, но, по сути, очень похожие сохранились обряды, традиции, представления. Второй, как бы, способ, незапланированный, это сны. Сны – это площадка взаимодействия, место, где живые и мертвые встречаются и общаются. Иногда там обмениваются какой-то информацией. То есть очень часто марийцы считали, что... Говорю, считали, потому что сейчас, ну, понятно, что современное поколение все меньше и меньше в это включено, а люди там возраста 50, 60, 70, 80, они еще очень хорошо все это представляют, помнят и могут рассказать. Иногда место сна, время сна, место сна – это то, когда, значит, мертвые приходят и, например, о своих нуждах сообщают живым, и живые тогда на могилу приносят там ту, о чем их просят. Иногда это какие-нибудь предупреждения об опасностях или там, которые грозят. Ну, в общем, это очень интересные отдельные сны, прямо отдельная, потрясающе интересная тема. И мы в какой-то момент, ну, просто собирали истории. Причем это интервью записанные, это все видео и расшифрованные тексты, которые есть. И на выставке все это тоже мы показывали. Однажды мы напоролись совершенно случайно на такую странную тенденцию. Нам стали рассказывать в семьях, что люди перестали ходить в семик кормить мертвых, а стали ходить кормить ветеранов войны на 9 мая. И более того, значит, некоторые из этих самых наших собеседников говорили буквально, что во сне им снился там какой-нибудь вот этот вот умерший уже ветеран войны, который просил их приходить к нему на 9 мая, а не, как всегда, на 7-ик. Некоторые это воспринимали, что надо и на 7-ик, на 9 мая. Некоторые воспринимали, что на 7-ик не надо, а надо на 9 мая. И, значит, в разных поселках уральских мы вдруг столкнулись с этой тенденцией, и мы поняли, что нам необходимо абсолютно приехать на 9 мая в какое-нибудь далекое село и посмотреть, а что же там происходит. А там происходят совершенно невероятные вещи. Ну, сейчас то, что я буду рассказывать, не обязательно рассказывать серьезно, воспринимать серьезно можно в качестве анекдота, но это производит в любом случае впечатление. Значит, мы вдруг обнаружили, что 9 мая, ну, понятно, что в каждом уральском селе есть обелиск с именами погибших во время Второй мировой войны, а иногда и во время других войн, и афганской, и там прочих. И там 9 мая... Дети, родители, вот эта вот линейка, торжественная речь. Ну, все как полагается, 9 мая в поселках, селах, там, городах когда-то. Около этого обелиска выстраиваются дети, как правило, с портретами бессмертного полка. Официальная часть заканчивается, после чего родители, дедушки, бабушки разбирают этих детей с портретами бессмертного полка, и они идут прямиком на кладбище с этими портретами кормить своих умерших ветеранов. И вот эта вот история, когда вот этот бессмертный полк, когда это миллионы людей в городе, шагающих по улицах, не понимающих на самом деле, что они с точки зрения традиционных вот этих вот представлений делают, они апеллируют к армии умерших, они просят о помощи в их нынешних делах живых. То есть я не думаю, что это кому-то специально пришло в голову. Это такое просто совпадение, это какой-то сидящий у нас в подсознании архетипы, которые, от которых никуда не деться. И это работает, это работало, но мне думаешь, никому не приходило в голову привести параллели между вот этими взаимоотношениями с умершими, поддержание жизнедеятельности умерших на том свете ради того, чтобы они помогали нам на этом. И вот эта вот потрясающая история, что да, вот нам нужна армия умерших для того, чтобы решать задачи армии живых, она, конечно, мозг переворачивает. Не предлагаю я относиться к этому всерьез, в смысле мистического восприятия действительности, но если мы говорим про какие-то психологические вещи, когда мы правда считаем, что вот эти за нас, вот эти нас поддерживают, это довольно мощная сила, которая движет, иногда даже что-то сдвигает.
У меня, конечно же, комментарий, потому что я-то верю не в мистику, угу. Я верю как раз в психологию глубинного народа и в то, что, безусловно, с мировыми войнами последних двух столетий есть большая связь. Угу. Это даже доказанные исследователями вещи. Да? И ну, тут я вспомню то, что приходит на ум во время твоего рассказа, это... лозунг «Можем повторить», да. Который оказался связан в том числе и с этим переживанием мира мертвых. Вот сейчас мы повторяем, я имею в виду Россию, в ее сценарии войны с Украиной, мы отчасти повторяем эту трагическую, непроработанную часть. Или же я тут вспоминаю стихотворение Жени Беркович, известное, про то, как дед обращается к своему внуку, который ходил с его портретом, да, вот на 9 мая. «Не ходи, ради бога, оставь уже меня в покое, упокойте меня». То есть отойдите от своей языческой традиции, вернитесь к христианству, которое позволяет упокоить мою бессмертную душу. Тут много возникает.
Это много, конечно, возникает, а есть еще, если от этого специального знания переходить к массовой культуре, давайте про «Властелина колец» вспомним. Прекрасная сцена, когда ребята во главе с Арагорном продираются подземельями для того, чтобы прийти на помощь Рохану. И, значит, им встречается армия мертвых, которая их не пропускает. И Арагорну удается, поскольку у него этот меч, который является признаком его власти и возможностью распоряжаться всеми. Значит, он им говорит, что если вы нам поможете, я вас отпущу. Или жите себе тогда спокойно. У вас есть долг передо мной, который вы должны выполнить. После того, как вы его выполните, вы свободны. Ну, поскольку, как мы понимаем, автор, помимо того, что прекрасно сочинял истории, все-таки довольно плотно изучал всякую мифологию, то я позволю себе предположить, что это тоже не на пустом месте все родилось.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио
«Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Александр Сурин – фотограф, репортер и куратор документальной фотографии. «Люди и смерть. Фотография и литература». Говоря как бы в чуже, глядя на нынешний этап современной политической истории, я имею в виду все, что случилось после 24 февраля 22 года, ну, с одной стороны, человек, знакомый с теорией психоанализа, который рассматривает войны как элемент бесконечного повторения, то, с чем, к сожалению, ничего сделать нельзя. Каковы будут отложенные исторические последствия этого? И как это на коллективной психике скажется? Я имею в виду здесь коллективную психику обеих сторон конфликта. Я уже не говорю про все вовлеченные страны, про Европу, как ты верно сказала, это война в центре Европы. Как это на детях скажется? Как это скажется на подростках? И что с этой новой коллективной памятью вообще?
В общем, в первое время будет плохо происходить, потому что зверь, который сидит в каждом, да, он легко выпускается. Его очень трудно долго, цивилизационно загонять, обуздывать, связывать. Если уж к образом язычества, да, это такой Локи, да, которого вот там вот если связали, но если его развязать, он, значит, устраивает конец света и разносит все. И зверя... Растлители человечества выпускают. И это потом сказывается на много-много поколений, потому что, опять же, потихонечку попытка ввести какие-то цивилизованные рамки, гуманитарные рамки каких-то человеческих представлений, как мы теперь думаем. К сожалению, вот эти вот звериные представления тоже человеческие, тоже свойственные людям. Они не с неба берутся, но вот выпустить их, развязать этот, так сказать, этот, да, мешок, вытрясти из него эту страшную страхолюдину, и она начинает распространяться повсюду. Да, она охватывает действительно все человечество, а не только локальные какие-то там истории. Да.
И когда в этом смысле говорится о русской культуре, которая ответственна за события в Буче, я считаю, что да, ответственна. Потому что когда мы говорим о культуре, слово «культура», оно уже подразумевает не только хорошее поведение за столом, оно подразумевает еще и работу вот с этими тяжелейшими архетипами демонического порядка, назовем вещи своими именами. Ну, то есть вот этот адский континуум, он ведь тоже культурой описан, культура пытается с ним работать. И мифы, и вот ритуалы, которые вы, собственно, изучали в этом проекте «Смерти нет», они нам тоже об этом говорят. Так что это очень такой тонкий лед, но необходимый, мне кажется.
Нет, это тонкий лед, ну вот правда, да. Причем этот зверь, к сожалению, выпускается везде. Тем больше ответственность тех, кто его выпускают. Мы знаем какие-то там вот одни эпизоды, чудовищные. Мы не знаем каких-нибудь других эпизодов, но просто вот мой опыт войны говорит о том, что когда человек с автоматом приближается к дому, в котором он знает, что находятся люди, он сначала предпочитает бросить туда гранату, а потом разбираться, кто там. Его враг с автоматом или женщина с детьми. При этом, если так можно сказать, с этого человека можно понять. Поставьте себя на его место.
Ну, или можно объяснить.
Можно объяснить, но не понятие, да. Поэтому самое страшное – это вот выпуск вот этого животного, потому что это как пожар лесной при ветре. Начинается история окопа, потому что если я тебя не убью, ты убьешь меня. И все. Все остальное человеческое, опять же, с таким трудом нараставшее, понятия, представления, какие-то идеи, идеалы, они мгновенно пропадают, а зверь вылезает.
Вот 24 февраля, если ретроспективно вспоминать, твои Чувства, мысли и действия.
Чувства, мысли и действия. Трудно мне в двух словах. Я, с одной стороны, в ужасе, конечно, в полном от происходящего. И то, что я перестаю хорошо помнить какие-то события, как мне казалось, важные, которые были до начала войны, это как раз признак того, что мозг вынесен полностью. И то, что он вынесен не только у меня, в общем, слабое утешение. При этом я в ситуации объективно гораздо менее страшный, чем у огромного количества моих коллег, друзей, которых разметал по миру. Живу в своем доме, я живу, значит, в Израиле, а сын мой в Израиле живет уже больше 10 лет, я приехал на пустое место. Ну и вообще как-то вот есть люди, которые вообще непонятно, где жить, на что жить, где работать, куда дальше двигаться или не двигаться. Я совершенно в этом смысле в выигрышной ситуации. И более того, мне Израиль нравится. Мне нравится Израиль, я чувствую себя там, ну, насколько это возможно, мигранту, который недавно переехал, хорошо. И вот это вот ощущение унижения, которое было довольно остро мной переживаемым в Советском Союзе, что ты никто, и тебя каждый может раздавить, и как бы ничего не будет. Ну, просто ты букашка, да? Тот, кто раздавит, он тоже букашка, его тоже можно раздавить. Но как бы при этом, когда он давит, он про это не думает. Ты никто, ты не несешь никакой как бы ответственности за там страну, в которой ты. Если есть начальство, оно тебе велит, должен делать. Начальству не понравился или начальству что-нибудь приглянулось у тебя, все, привет. Вот, поэтому я как раз вот это вот 24-е, на самом деле, да, давно начавшееся движение, которое закончилось 24-м числом, началом войны, оно такое немножечко для меня советское дежавю. И я когда-то говорил, вот никогда опять. Поэтому сомнений, что все, что угодно, только надо вот из этой зоны валить, потому что, ну, невозможно, да, так сказать, это, начать так жизнь и так же ее закончить. Это что-то ужасное. Поэтому у меня вопросов никаких не было. Все, что касается ситуации на войне и вокруг войны, видится мне не очень радужно, прямо скажем. Боюсь, что это надолго, а главное, что это совершенно с непредсказуемыми последствиями для всех. Я сейчас даже не говорю про количество там погибших, искалеченных, и жизни, и всего такого, вот, и сколько их еще будет. Но вот эта вот тупиковая упертость происходящего, отсутствие выхода, маломальски приемлемо. Не знаю. Я в этом смысле как-то вот пессимистично смотрю на историю, к сожалению, происходящую там.
Ну, тут сразу два повтора. Да. Когда ты говорил, я вспомнила, да, опять же, можем повторить. Да. Это к вопросу исторической повторяемости. Угу. И «Never again». Конечно, да, «Never again». Да, никогда, да, больше. Да. В этом смысле, как тебе в Израиле? Вот конфликт сейчас, который происходит там, угу, бомбардировки с обеих сторон. Извини, что я так некорректно...
Нет, да, ничего, нет. Бомбардировки с обеих сторон мы вполне себе оказались. Ну, если не в самом эпицентре, там люди ближе к Газе, когда были бомбардировки, там у них вообще ни нос не могли высунуть. Но нам так тоже в нашем Рамадгане досталось. И тоже хватание собак, детей, выбегание, у нас нету бомбоубежища в квартире, значит, мы там выскакиваем. Но в Израиле у меня не возникает вопроса, зачем я там. Возникает вопрос, что дальше. Это правда. И он висит, и это вопрос острый, и он всех волнует. Но я понимаю, зачем я тут. Мне, безусловно, нравится это место. Мне, несмотря на постоянную ситуацию, связанную с войной, или прямо с войной, Израиль – это правда воздух свободы. Вот, особенно почувствуете разницу. Какой-то расслабленности, которая начинается от бытовых вещей. Ну, вплоть до того, что, я не знаю, там, уходящие вечером дети гулять в Москве заставляли меня так судорожно поглядывать на сотовый телефон. В Израиле я это делаю и совершенно не волнуюсь. Это буквально бытовая вещь. И ощущение, что ты человек, а не вошь, она, конечно, существует и по контрасту очень ярко проявляется. А с проблемами, да, с проблемами есть, но я подозреваю, что мне просто сказать тут особо нечего. Да, если есть кому чего сказать, то лучше его не слушать.
Мне интересны наши вот личные реакции. И у меня, например, после 24-го я какое-то время могла только лихорадочно листать ленту новостей, да, и вообще не могла читать. А вот как у тебя с этим происходит? Я потом вернулась, где-то через полгода я к книжкам смогла вернуться.
Ну, ленту новостей я до сих пор.
Я тоже, это нормально.
Я начинаю утро с того, что я начинаю листать ленту новостей, читать. Больше полугода мне понадобилось, чтобы что-то читать. Причем фикшн я, по-моему, так до сих пор и не взял в руки. Но вообще надо сказать, что система ценностей, в смысле, что важнее, что сейчас важно, что сейчас можно, что сейчас там 33 раза сначала в голове прокручиваешь, только потом уже принимаешь решение сказать, не сказать, сделать, не сделать. И это удивительно, потому что это касается не только людей, оставшихся в России, у которых это просто вопрос жизни или смерти, но и вопрос уехавших. Мы все время гоняем это в голове, как это ни печально, хотя хотелось бы от этого немножечко уже избавляться. И я взял книжки, и я читаю понемножку фикшн, но так, мне кажется, довольно быстро устаю, потому что голова закружена другим. То есть эти буковки-то я читаю, слова-то я разбираю, а в голове в это время что-то другое крутится. Вот, поэтому с чтением как-то хуже, безусловно. Стало, что возможность перейти в другое измерение пространства, перевоплотиться, стать участником событий, забыть вообще вот это вот все окружающее и наслаждаться книгой, как раньше получалось, что-то не выходит.
Если говорить про старые книжки, вот книжки твоей молодости или книжки твоего взросления, меня просто интересует такая штука, как базовое чтение. Вот что на тебя, как на человека, как на профессионала повлияло?
Наверное, в свое время такой был взрыв мозга «Мастера и Маргарита». Он появился у меня в виде самиздата, потому что у меня много появилось, с чего в виде самиздата. Это отдельная тоже история, потому что этот самиздат мне в свое время приходилось перепрятывать. Выяснилось, что какие-то обыски должны быть, еще чего-то. В общем, я столкнулся с тем, что книжки, которые были на полуслепом, может быть, даже на ксероксе каком-нибудь, они были все в крупных университетах, в институтах, и за ними следили, но, тем не менее, значит, работающих на них чего-то там такое ксерили. Это было ужасного качества, на ужасной бумаге. У меня довольно много чего сохранилось. И от Солженицына, и Шаламова, и всякой поэзии и прочее. Но вот книжку, которой я много там, лет в своем подростковом возрасте возвращался регулярно, конечно, был «Мастер Маргарита». Потом... Не потому, что я его не знал, но потому, что я вернулся, и для меня это важнейший персонаж в русской литературе вообще – это Гоголь. Мне кажется, что когда книжку ты не просто читаешь, получаешь удовольствие, а книжке ты возвращаешься, то, собственно, это и есть признание и привязанность. Безусловно, Гоголь.
А какого периода? Молодого его периода?
Нет. Конечно, «Мертвые души» и «Ревизор», да. Потому что степень абсолютной сюрреалистичности и безумия глубинной жизни, и это, к сожалению, никуда не уходит. Это вот меняет немножечко какие-то формы, но все-таки, да, время идет, все не стоит на месте, но в базовых вещах не сдвигается никуда. И вот эта вот всякая история мистически архаических каких-то веществ, которую он, пожалуй, ощущал как никто другой, да, потому что другие наши светила литературы, они все-таки европейский ясный путь мысли двигали, и там вопросов нету. Вот, а с Гоголем много прекрасных вопросов, и я за это его обожаю, и, в общем, периодически к нему возвращаюсь, и он как-то так это... всегда со мной. Какие-то есть вещи на меня, там, не знаю, там, я помню, на меня, например, Мелвилл произвел какое-то колоссальное впечатление в свое время. И именно Мелвилл меня подвинул читать Библию, а не наоборот. То есть я сначала прочитал «Моби Дика», понял, что я ничего не понял, и потом, когда я уже открыл там и Ветхий Завет, и Новый Завет, и все это, я понял, что я еще к «Моби Дику» не один раз вернусь, потому что это все совершенно иначе прочитывается. И все это значит не то, что ты вычитываешь без бэкграунда соответствующего. Были годы, когда я читал много, запойно и непрерывно. Правда, было советское телевидение, отсутствие сериалов и прочих соблазнов этого нового мира. Была книга, а сейчас и соблазны появились.
А скажи мне, был ли какой-то литературный герой или книжка, которые повлияли на твой выбор профессии, вот на твои профессиональные занятия? Или это все-таки параллельные какие-то миры?
На выбор профессии, наверное, повлиял все-таки не столько книжка, сколько встреча с Лапиным. Был такой Александр Лапин, известный очень теоретик, фотограф-теоретик, автор книг по фотографии, один из лидеров этого неформального фотографического советского движения. И я думаю, что все, что я прочитал по фотографии, было скорее после встречи с ним, а не наоборот. Потом, конечно, я читал и фотографов, и о фотографии. И поскольку я это был нежный такой подростковый возраст, конечно, вся эта романтическая байда вокруг образа фоторепортера, вот капа. Это все капа, там все это невыносимо обаятельно. И фактически эти люди, они же стали уже не просто фотографами или журналистами, они стали, ну, почти литературными героями. Примерно как Хемингуэй в литературе.
Абсолютно. Я вот считаю, что Роберт Капа – это Хемингуэй.
Ну, в общем, да. При том, что они были знакомы, вместе встречались. Я так понял по воспоминаниям Капы, не то, что очень друг друга полюбили, но, тем не менее, это примерно вот такого. Да. Когда человек, он воспринимает себя не специалистом, выполняющим свою задачу, а таким фактически древнегреческим героем, который с судьбой играет.
Капитан Ахав.
Капитан Ахав, например, да.
Александр Сорин. Фотограф и литература. Люди и их отношения со смертью. С вами была Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify, на сайте «Радио Свобода» в разделе «Подкасты», а также в нашем YouTube. Ставьте лайки. Пока-пока.